В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси, Ереване и Баку 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Джорджия в моих мыслях. После подсчета голосов в ключевых штатах президентом Америки становится Джо Байден. Как и кого выбирала себе Грузия? Революция в жертву Карабаху. Что означает для Армении и лично Никола Пашиняна взятие азербайджанской армии Шуши, о котором заявил президент Алиев. Таинственный полуостров. Как Абхазия заинтриговала российское медийное пространство. Все это, а также трудные выборы грузинского Лари, итоги югостинской недели с Муратом Гукимуховым, рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Тбилиси и Батуми сегодня прошли протестные акции с требованием проведения внеочередных парламентских выборов. Рядовые граждане и оппозиция обвиняют власти в фальсификации прошедших парламентских выборов и требуют немедленной реакции от властей. В противном случае они обещают расширить масштабы протеста. Ультиматум оппозиции выслушал Серго Бригвадзе.
Неделя протестных акций завершилась одной из самых масштабных из всех, которые проходили в Грузии во время пандемии. У оппозиции, недовольных итогами голосования граждан, к властям всего три требования. Главное остается неизменным – проведение внеочередных парламентских выборов. Кроме того, участники акции требуют освобождения политзаключенных и отстранения от должности главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвани, а также наказание всех, кто причастен к массовой фальсификации. Доказательств, с которой, как утверждают сами организаторы сегодняшней акции, немало. На Тбилисском проспекте Руставели, возле здания парламента, они даже открыли музей фальсификации имени Тамар Жвани. На нескольких баннерах они поместили копии документов, протоколов с поддельными подписями, а также исправленными данными о количестве проголосовавших в пользу грузинской мечты. Посетить этот музей и, естественно, принять участие в акции сегодня приехали тысячи людей из Тбилиси и разных районов страны. Выступая перед собравшимися, одна из лидеров европейской Грузии, Элене Хоштария, заявила.
Сегодня мы стоим здесь не ради мандатов, не ради парламентских кресел, но ради свободных выборов, которые у нас решили украсть. Вот сколько нас, и все мы говорим, нет, этого не произойдет. Сегодня государством управляют свободные граждане, а не кто-то другой. Иванишвили планирует репрессии и столкновения с нами. Мы не можем бездействовать, мы не планируем драться, но планируем бороться за нашу свободу. Без свободы не существует безопасности, здравоохранения, победы над коронавирусом, развития и образования, никакой перспективы. Перспективы не существует без свободы. И для того, чтобы создать перспективу для наших детей, мы, вся Грузия, собрались сегодня здесь.
Собрались сегодня на проспекте Руставели и сотни полицейских, готовые к любому развитию событий. Еще вчера в соцсетях начали появляться фотографии спецавтомобилей с комментариями авторов. Они готовятся к разгону толпы. Впрочем, ничего подобного не произошло. К правоохранителям с трибуны обратился лидер партии граждане Алеко Элисашвили.
Они тоже грузины, наши полицейские в форме, переодевшиеся в гражданские правоохранители, представители СГБ. Я приветствую всех. Мы будем бороться и для них, и за будущее их детей, и будем требовать элементарного, достойных выборов. Независимо от партийной принадлежности или политической позиции, мы пришли сюда ради общего дела. У нас общая боль, общая цель. Мы хотим жить в нормальной стране.
Как достичь этого? Провести справедливые выборы, заявил с трибуны лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
Собрание 1 ноября привело к тому, что сегодня нас в 10 раз больше, и сейчас присоединившиеся выведут еще больше людей на улицы по всей Грузии, во всех городах. Иванишвили должен определиться до 8 часов вечера. Пусть отстранит от должности фальсификатора госпожу Жвани. Мы, оппозиция, от вашего имени готовы встретиться с Иванишвили и поговорить по поводу проведения новых выборов.
Впрочем, позиция партии власти была известна заранее. Не стоит ожидать того, что ситуация накалится, заявил еще до начала акции один из лидеров грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. У оппозиции нет на то соответствующих ресурсов, сказал он.
В реальности эта акция не несет никаких рисков, кроме риска распространить коронавирус. Они уже экспортировали вирус из Батуми, к сожалению, сейчас планируют завести его в другие районы из Тбилиси. Так они, оппозиция, еще раз показали свое лицо. Они не заботятся о своих гражданах. Естественно, их планам не суждено сбыться, не считая плана по распространению коронавируса.
Протестная акция сегодня прошла и в Батуми. Организаторы митингов обещают, что будут проводить их до тех пор, пока власти не примут требования оппозиции. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Джо Байден становится 46-м президентом США. Вчера он набрал достаточное количество в коллегии выборщиков. Всю неделю мир напряженно следил за его противостоянием с Дональдом Трампом, о том, как выбирал себе американского президента Грузия Владимир Унанянц.
Официальный Тбилиси занял предсказуемо нейтральную позицию, дав понять, что готов продолжать развивать и без того стратегические отношения с любой администрацией. А вот в экспертном сообществе указывают на некоторую разность последствий для страны в случае победы в США того или иного кандидата. По словам основателя Центра стратегического анализа Грузии Нудара Харшиладзе, если проанализировать последние 20 лет отношений Грузии с Западом, то получится, что республиканские кандидаты всегда были более выгодны для Тбилиси, потому что республиканцы более активны во внешней политике, а также активнее вкладываются в сектор безопасности, как в свой собственный, так и в виде помощи своим партнерам. Но в данном случае, считает Харшиладзе, Дональд Трамп стал исключением, и вероятное президентство Байдена – более выгодный вариант.
Трамп, как бизнесмен, в основном интересовался теми проектами, которые корпоративно были выгодны очень узкой среди американских налогоплательщиков. И я думаю, он мало интересовался основными трендами внешней политики. Трамп уделял этому меньше внимания, чем традиционный республиканский кандидат. Поэтому, думаю, Байден, который очень хорошо знает Грузию, который довольно активно работал в качестве вице-президента по внешней политике, более выгоден нашей стране. Он очень хорошо разбирается в этом регионе.
По мнению политолога, администрация Байдена, если он все же возглавит Соединенные Штаты, будет исправлять ошибки, допущенные Трампом, который своими заявлениями и нетрадиционными методами пошатнул такие международные институции, как НАТО, что абсолютно не устраивает Грузию. Директор Центра стратегии развития Грузии Георгий Гугуадзе также считает, что с Байденом будет поспокойнее, но при этом не видит особой разницы в том, кто победит на выборах в США.
Сложно сказать, что одна или вторая администрация лучше или хуже для нас, потому что реально наши отношения с США зависят от многих других факторов, как мы сохраняем позитивную повестку с другими государственными институтами США, какова динамика международных отношений нашего региона. Многое будет зависеть и от нас, насколько мы захотим углубить эти отношения. С обеими администрациями потенциал и ресурсы для этого существуют. В большей степени мяч на нашей стороне, а не на их.
При этом большинство экспертов отмечает, что как только новый президент США, неважно, Трамп или Байден, принесет присягу, Тбилиси стоит активизировать дипломатическую деятельность по ту сторону Атлантики. Уповать на то, что Джо Байден бывал в Грузии, она ему понравилась, а Дональд Трамп даже планировал построить здесь Трамп Тауэр, не стоит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Революция в жертву Карабаху. Возможно, одно из главных событий недели Карабахской войны, которая продолжается с конца сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утром объявил о взятии Шуши для обеих сторон важнейшего города самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, как с психологической, так и с военной и политической точек зрения. О том, что эта потеря может значить для Армении и для ее руководства, каковы могут быть дальнейшие внутриполитические продолжения возможного военного поражения, мы говорим с ереванским журналистом Юрием Манвеляном. Как реагируют политики и общество на сообщения о падении Шуши?
В частных разговорах много слухов. Какая-то информация, которая поступает из Карабаха, она не для разглашения. Она немного идет вразрез с тем, что вещают официальные источники. Ну, мы как бы уже привыкли к этому. Какой-то бурной реакции не наблюдается. Если судить по реакциям в медиа и социальным сетям, то ситуация пока не изменилась в этом смысле. И опровержение в основном идут не напрямую, а говорится о том, что бои продолжаются.
То есть официальные средства массовой информации работают так же, как работают, скажем, неофициальные телеграм-каналы, призывают не поддаваться на информацию из Баку.
Да, но параллельно с этим понятно, что никаких ограничений интернета и остального нету, есть какие-то призывы, но и те, кто призывают, и те, кого призывают, с одинаковой активностью следят и за азербайджанскими источниками, и за другими тоже.
Как бы вы оценили сейчас состояние умов? Это все-таки вера в то, что ситуация остается такой, какая она была в предыдущие дни, или все-таки есть какое-то ощущение того, что случился трагический для армянской стороны перелом?
Перелом случился, когда уже началась война, и в этом смысле, когда общаешься с людьми, просто все ждут, когда это все закончится, и как бы с каждым днем и с каждым часом, чем быстрее закончится, тем меньше будет жертв. В общем, ждут этого. То есть, если судить просто по частным непрофессиональным беседам, ждут этого. С этим очень контрастируют непрекращающиеся разговоры о победе, суть которой никому не ясна. Говорят, что мы победим, но как мы поймем, что мы победили, непонятно. Что должно произойти, чтобы мы победили? Вот это непонятно, и поэтому вот такой контраст, потому что практически уже не осталось людей, у кого нет знакомых, которые или там, или что-то, какое-то несчастье произошло, поэтому вот такая немного стрессовая ситуация очень контрастирует с этими заявлениями Министерства обороны или других штатных патриотов.
Если судить по соцсетям, по активной части соцсети, армянского сегмента имею в виду, то, в общем, как бы люди вроде бы ждут победы. На самом деле, что, по-вашему, первично в этих ожиданиях, победа или просто миру хоть какой-нибудь ценой?
Люди, которые в соцсетях, они не всегда люди, которые живут в Армении, как и вообще мы знаем, что большинство армян не живет в Армении. И также, даже если живут в Армении, не на линии фронта. То есть мы видим людей, которые сейчас отрабатывают какую-то повестку. И это может контрастировать даже с их бытом. То есть человек рассказывает что-то тебе, что-то, что он знает с линии фронта, и в то же самое время может запостить на Facebook призыв какой-то к победе, к объединению, отправлять других на фронт. Поэтому это люди, которые в основном там на фронте, это люди, у которых нет времени и не было, и даже до войны времени, которые не очень активны в соцсетях, которые не являются лидерами так называемого мнения. Поэтому сейчас от имени большинства говорит очень маленькое, агрессивное, вроде бы патриотическое меньшинство.
Как вы объясните столь жесткую политическую позицию армянского руководства? А ведь в течение этих 40 с лишним дней, в общем, было немало возможностей, немало моментов, когда можно было не переломить, но можно было хотя бы притормозить эту войну, вступить в переговоры. А ведь было, в общем, понятно, что инициативой на фронте владеет азербайджанская сторона. Почему Ереван, политический Ереван, так долго ждал и, в общем, не пытался сохранить то, что можно было, может быть, сохранить?
Как я понимаю, правительство новое, постреволюционное, оно не осознало то, что единственная их сила, это люди, которые готовы выходить на улицу, и то, что вещают медиа, и то, что вещают говорящие головы, которые продолжают контролировать предыдущие власти, они вступили в эту игру. Они хотели отнять у предыдущего режима, хотели сделать весь этот патриотический дискурс. Отнять. Они не поняли, что на этом поле их невозможно выиграть. И никаких альтернативных каналов связи с Баку не было создано. Они просто повелись на эту ситуацию и взяли на себя ответственность за то, что они не совершали. Потому что этот багаж, который получило новое правительство, Пашинян, Никол, в том числе нерешенный карабахский вопрос, в том числе коррумпированную систему, в том числе все это не могло быть криминально-олигархический режим рулить, армия не быть частью всего этого, да, вот этой коррумпированной системы. И ответственность за это они просто взяли на себя. Все, как бы, вот их оппоненты были этому рады. Почему они это сделали? Потому что все поле действительно зачищено. Никаких альтернативных мнений, подходов по поводу решения конфликтов, по поводу отношения с соседями оказалось, что нет. Даже если кажется, что кто-то в оппозиции, кто-то там социалист, а кто-то консерватор, в этом вопросе никаких обсуждений, никакого поля для обсуждений не было. То есть даже если где-то там желание возникло решить проблему или какой-то альтернативный подход, но кем об этом говорить непонятно. Как это организовывать, непонятно. И они просто попали в этот момент, да, взяли на себя ответственность за то, что не совершали.
То есть они взяли на себя ответственность за войну, но не взяли за себя ответственность на мир, правильно я вас понял?
Да, конечно. И они потеряли связь с людьми, которые их привели к власти. И в основном вот ребята, которые воюют, которых забирают, которые погибают, это именно ребята и люди из тех семей, которые и были главной опорой Никола Пашиняна. И поэтому он просто как бы в жертву ушли, именно вот поставили революцию как бы вот в жертву этой Карабах. Тут, видимо, совпало еще то, что Никол Пашинян просто в смысле своего бэкграунда, как образ, да, человека, он наказать Никола Пашиняна оказалось на руку не только Ильхаму Алиеву, да, но вот и предыдущему режиму олигархическому. И вообще на постсоветском пространстве такое довольно понятная вещь. Там вот Александр Лукашенко, Владимир Путин, в общем-то, вот наказать, и даже риторика Алиева тоже, он никогда так грубо и так пошло не высказывался ни об одном лидере Армении. Хотя, казалось бы, да, это были выходцы из Карабаха, которые более непосредственное отношение к войне имели в 90-х, чем Никол Пашинян. И тут вот вся эта же риторика. Маленький бонус. Совпало желание тех постсоветских вот этих элит олигархических как бы наказать. И вот посмотрите, что бывает, когда какие-то выборы появляются или когда народ бунтует против олигархов. С одной стороны. С другой стороны, от официального Еревана на самом деле почти ничего, кроме обзывания, кроме вот этой жесткой риторики, слышно не было. За что можно было бы зацепиться? Ну, если не считать, когда только после революции, когда Никол Пашинян говорил о решении, приемлемом для всех народов, для азербайджанского народа, нам, для людей из Карабаха, а потом это все уже превратилось в Арцах наш. Не знаю, почему эти люди поверили вот в эту пропаганду, что невозможно ничего поделать. На самом деле, надо было зацепиться за какую-то демократическую процедуру. Например, референдум или что-нибудь такое. То есть то, в чем революционное правительство было сильно. А не надо было идти на поводу той же, значит, военной элиты. Потому что военная элита, она только заинтересована в том, чтобы мы меньше спрашивали, кто отдавал приказы, почему такие жертвы. И чем дольше будет вот эта ситуация, вместо того, чтобы какие-то демократические процедуры завести, наоборот, все закрыли, военное положение, вот этот закон о СМИ, о медиа. То есть Никол Пашинян как бы потерял все козыри.
Неужели были иллюзии о какого-то возможности военного контрнаступления? Или он поверил, что такие возможности есть? Или, как говорил Дулевантер Петросян, тот, кто отдаст часть, будет считаться предателем, кто-то потеряет все, будет считаться героем?
Видимо, как я понимаю, он пошел на поводу у военных, у людей, которые сидели и на этом бюджете, и которые ответственны за какой-то непрофессионализм, и которые создали ситуацию, когда вся надежда, опять же, на добровольцев и на юных ребят. Дело в том, что, просто представить, закупают оружие или что, мне кажется, действительно не владели информацией о готовности, о том, что делать. Появилась какая-то ситуация, когда никто не знал, что делать. Эта ситуация очень долго продолжается. И просто запустили пластинку, которая и до того тоже играла. Какая-то вот некомпетентность государственных органов, силовых органов, с одной стороны. И с другой стороны, желание Никола Пашиняна стать для них более убедительным лидером. Он просто перестал получать адекватный анализ ситуации. Купили самолет, но сел он в самолет. Но откуда он знает, стоит этот самолет столько или не стоит этот самолет столько? Закупили они оружие. Ну, откуда закупили? Закупили у Рособоронэкспорта. Ну, какие могут быть иллюзии по поводу каких-то сделок многомиллионных, например, какой-то российской корпорации? Понятно, что там и откаты, понятно, что там и коррупция. И это все влияет и на качество оружия, и на качество армии, и на способность обороняться и контрнаступать. Все это не было проанализировано, демократические процедуры были отменены.
Что теперь, если действительно Шуша пала? А какие политические продолжения возможны для нынешней власти, лично для Николы Пашиняна? Ведь Мане Геворкяна же... Пресс-секретарю уже пришлось опровергать слухи о том, что он подал в отставку. Эти слухи действительно были явным фейком, но какая-то нервозность в атмосфере, кажется, уже действительно присутствует.
Да, слухи есть, просто сейчас ситуация, когда даже если Никол Пашинян захочет подать в отставку, то кто возьмет, вот на данном этапе, кто возьмет эту отставку, кто примет, кто продолжит, пока что выжидают, потому что надо понять, кто будет козлом отпущения, кто будет за все это отвечать. Но, с другой стороны, мы имеем ситуацию, когда неважно, Шуша пала или не пала. Важно, чтобы война продолжалась. И чем дольше будет продолжаться война, тем дольше мы можем не капитулировать. То есть опять вся в логике победивший или проигравший. Нас кормили логикой того, что якобы мы победившие. И опять же, как я говорил, эта пластинка запущена. Поэтому это будет продолжаться... кажется, еще долго. Потом еще какое-то оружие начинает уже появляться вдалеке от фронта. И какие-то группировки тоже могут появляться. То есть, если это сейчас закончится, то как это можно будет впихнуть в концепцию победивший-проигравший? А вот не быть проигравшим можно, если все это будет как-то гибридно продолжаться. И кажется, вот слово «гибридно», если уже прозвучало, какие-то уже... посылки могут идти там вот Донбасс, Луганск, вот это все. Тем более мы видим, насколько приемлемыми оказались и насколько, кстати, оказались какие-то блогеры и журналисты, которых репутация ужасная, конечно, как журналистов, но как они ко двору пришлись вот сейчас, и армянская сторона очень хорошо эксплуатирует. То есть вот эта ситуация, когда можно будет продолжать говорить одно и то же и делать вид, что ничего не происходит. Что происходит, это действительно пока что такая пауза, мы сейчас скоро наступим.
Но если Шуша действительно пала, то это и в политическом, и в военном смысле действительно похоже на очень близкий конец войны, потому что потеряв Шушу, очень трудно защищать Степанакерт, а потеряв Степанакерт, тяжело защищать то, что уже осталось при блокировании в Лачинском коридоре. А как можно продолжать войну, когда она будет проиграна, если она будет проиграна?
Азербайджанские войска собираются где-то останавливаться.
На границе?
И что будет происходить после этого на границе с Арменией? Мы будем мониторить ситуацию на границе? Там будут погибать солдаты, там будет снайперская война. До этой войны, ситуация, которая была до этой войны, потери, вот эти боевые, когда и срочники постоянно погибали. То есть кто успокоится после того, как азербайджанские войска остановятся? И можно ли будет собрать это все оружие у ополченцев и прекратить вот этот, даже в городах, вот и в Ереване, вот эту камуфляжную моду, люди так ходят, и потом какие-то группировки, что будет? То есть кто прикажет, азербайджанские войска остановились, кто прикажет армянским войскам остановить, это будет значить, можно ли это будет впихнуть в то, что вот это победа.
Юра, вы сказали, что Пашинян потерял опору в той массе, которая сделала революцию. К чему политически может привести потеря этой опоры? На кого ему делать ставку? На военных, которые, в общем, к нему относятся достаточно двусмысленно? Или на какие-то политические силы, которые тоже будут расслаиваться? И возможно ли какие-то продолжения, вроде того, которые происходили в Азербайджане в дни их поражений? Возможно ли какой-то армянский Сурет Гусейнов?
Да, эти параллели автоматически хочется проводить. Вот все как раз тоже обсуждали какие-то вещи. Дело в том, что несмотря ни на что, я не пытаюсь защищать Пашиняна, и сейчас слишком много жертв, чтобы это делать. Если обвиняем его, если там начинаем судить его, то он там не на первом месте. Хотя тех, кого надо судить, вот они даже были под судом и были и в тюрьме, их начали освобождать. Есть пока что страх перед возвращением Роберта Кочаряна. И если предыдущий режим, я не знаю, что-то вот такое пророссийское или что-то, вот альтернатива Пашиняну не будет всем со знакомым лицом, то, видимо Пашинян не удержаться. Какого-то централизованной защиты для Пашиняна или защиты для вот этого нового правительства представить сейчас невозможно. Кто и как, потому что невозможно... после остановки войны, людям будет не до этого очень долго. Ну, это значит гражданская война или это значит военный переворот? Если мы определимся, то военный переворот – это то, что сейчас происходит. Будет ли после этого альтернатива военному перевороту? Ну, оружия, как кажется, слишком много будет на руках, и поэтому тон будут задавать хотя бы первые годы люди или группы, которые не будут заинтересованы в успокаивании ситуации. Даже если удастся смести Пашиняна.
Моим собеседником был ереванский журналист Юрий Манвелян.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Грузия продолжает переживать бурное послевыборное послевкусие. И если политические результаты выборов продолжают выясняться на улице, в судах и на партийных встречах, то с экономическим все привычнее и яснее. Грузинский лари, сохранявший стабильность на протяжении октября, буквально за пару послевыборных дней обесценился по отношению к американскому доллару на 20 тетри. Политики и эксперты объясняют резкий скачок ростом политической напряженности, поствыборным синдромом, а также второй волной пандемии. Ираклий Арагвелидзе подводит платеж. Баланс.
Национальная валюта Грузии, найдя в начале октября точку равновесия на уровне 3 лари 20 тетри за 1 доллар, сохраняла относительную стабильность до 3 ноября, а затем стала стремительно обесцениваться. Ситуацию не спасли масштабные интервенции Нацбанка, который только в течение предвыборной недели продал на аукционах 100 миллионов долларов. Официальный курс на сегодня 3 лари 40 тетри за 1 доллар. Министр финансов Иван Матеваряни увязал драматическое падение курса лари с происходящими в стране политическими процессами. По его словам, политическая напряженность и радикализм оказывают негативное воздействие на лари.
Текущие политические процессы отражаются на обменном курсе лари. В настоящее время нет никаких объективных предпосылок для масштабных колебаний курса. Они однозначно обусловлены ожиданиями, порожденными ростом политической напряженности в стране.
Исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кобахидзе был еще более прямолинеен.
Когда некоторые политические силы призывают к беспорядкам, это естественно влияет на обменный курс лари. Однако я думаю, через 2-3 дня, когда грузинское общество поймет, что оппозиции нет необходимых на осуществление революционных сценариев ресурсов, его падение остановится.
Прогнозировал Кобахидзе. Оппозиция не замедлила с ответом. По словам одного из лидеров нацдвижения Романа Гуцеридзе, обесценение лари имеет как политические, так и экономические причины.
Текущее обесценивание обусловлено несбалансированным бюджетом и неправильной экономической политикой правительства, а также постоянными промахами Национального банка. Непонятные алгоритмы проведения валютных аукционов. Думаю, эффективнее был бы режим, когда на частных валютных аукционах продавалось бы по 10 миллионов, чем разом выбрасывать на валютный рынок большие объемы. Хотя главная причина валютного кризиса лежит в политической плоскости. Наш лари попросту не доверяет правительству.
Финансист, профессор Свободного университета Гига Пиденейшвили считает, что находящаяся в кризисе экономика Грузии не в состоянии генерировать необходимые объемы валюты, поэтому в канун выборов эту функцию на себя взял Нацбанк, который своими резервами помог властям удержать стабильный курс до выборов.
Нацбанк проявил полную безответственность и фактически лишил лари поддержки. До выборов он весьма щедро распоряжался резервами, по всей видимости, этим подыгрывая грузинской мечте в стремлении сохранить нужные значения в валютных обменниках. По всей видимости, надобность в этом отпала как для правительства, так и для регулятора, и лари брошен на произвол судьбы. Думаю, произошедшее ставит вопрос о степени зависимости Нацбанка от правительства.
В свою очередь, директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского Госуниверситета Вахтанг Чарая считает, что обесценение национальной валюты является следствием нескольких факторов.
Снижение курса лари связано в первую очередь негативными ожиданиями бизнеса. Настрой правительства на введение новых ограничений, обусловленных второй волной пандемии, разумеется, оказывает дополнительное давление на курс лари.
Сказал Вахтанг Чарая. В целях стабилизации лари Национальный банк только за последние два месяца продал на аукционах 320 миллионов долларов. А всего с начала года из валютных резервов Нацбанка на эти цели было израсходовано порядка 710 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Баку и Ереване 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В субботу вечером, через несколько часов после того, как американские средства массовой информации объявили о том, что Джо Байден набрал необходимые для победы на президентских выборах 270 голосов выборщиков, он выступил с речью на митинге в Уилмингтоне, штат Делавэр, где находится штаб его избирательной кампании. Обращаясь к американцам, Джо Байден заявил, что пришло время залечивать раны, что он намерен стать лидером, который будет не разделять страну, а объединять. «Я понимаю тех, кто испытывает разочарование сегодня. Я сам проигрывал несколько раз. Но давайте дадим друг другу шанс», призвал Байден сторонников Дональда Трампа. «Я обещаю, что я буду президентом, который не разделяет, а объединяет. Президентом, который видит не голубые красные штаты, а Соединенные Штаты Америки». Президент Дональд Трамп отказывается пока признать поражение на выборах. Его избирательный штаб обратился в федеральные суды в нескольких штатах, оспаривая законность процедур получения и подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Отразится ли исход этих дел на результатах выборов, непонятно. Штаб Трампа также требует пересчета голосов в Висконсине. Руководитель республиканской фракции в Конгрессе не отреагировали на выступление Джо Байдена в качестве избранного президента страны. При этом несколько законодателей республиканцев, включая традиционных критиков Дональда Трампа, таких как Митт Ромни и Адам Гизингер, заявили о том, что пришло время признать результаты выборов. Глава группы консервативных республиканцев-законодателей призвал президента Трампа продолжать борьбу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. В телевизионном обращении президент Азербайджана сообщил, что Шуша освобождена от армянской оккупации, конец цитаты, и провозгласил установление азербайджанского контроля над Карабахом, сообщил Интерфакс. Шуша, один из ключевых городов Карабаха, находится в 11 километрах от Степанакерта, столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Несколькими часами ранее представитель Министерства обороны Армении Арсрун Аванесян сообщил о концентрации азербайджанских войск вблизи города Шуша. Из Степанакерта поступали сообщения о ночных боях за город. Представители Армении и Нагорно-Карабахской республики заявляют, что столкновения в Шуше продолжаются, опровергая сведения об установлении азербайджанского контроля над городом. Число задержанных активистов в Минске и других городах Беларуси по информации правозащитного центра «Весна» превысило 300 человек. В списке задержанных Ольга Хиженкова, мисс Беларусь 2008 года, работавшая ранее пресс-секретарем клуба «Динамо Брест». Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании фотокорреспондента «Комсомольской правды Беларуси» Святослава Зоркова. Задержана активистка Татьяна Северинец, мать арестованного оппозиционера Павла Северинца и родственник члена Координационного совета оппозиции Павла Латушка Роман Латушка. Ранее сообщалось, что в Минске спецназ разогнал манифестацию на проспекте Машерова и в других районах города. Значительная часть колонны протестующих двинулась в сторону стелы «Минск-город-герой». Однако они были встречены спецназом, люди начали разбегаться. Многочисленная группа протестующих направилась в сторону улицы Немига. В городском управлении милиции подтвердили, что задержанных участников манифестации отвозят в территориальное РУВД.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузинская оппозиция предъявила властям ультиматум с требованием отставки председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. Требование на многотысячные митинги в Тбилиси озвучил председатель политсовета крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», мажоритарный кандидат в Гулдане Ника Мелия. Срок ультиматума истекает сегодня, 8 ноября в 20:00. В случае отставки Жвания оппозиция обещает провести переговоры с руководством правящей партии «Грузинская мечта» Безина Иванишвили по вопросу проведения новых парламентских выборов. Грузинская мечта не воспринимает всерьез ультиматум оппозиционных партий. Об этом сегодня, 8 ноября, на брифинге в офисе правящей партии заявил вице-спикер парламента от большинства Георгий Кахиани. «Я надеюсь, что очень скоро они осознают абсурдность своих позиций и поймут, что окажутся в политическом тупике. Я надеюсь, что они вернутся к режиму выборов», — заявил Кахиани. В Тхинвальском республиканском многопрофильном медицинском центре от последствий коронавируса накануне скончался мужчина, сообщила информагентство РЕС главный инфекционист РММЦ Элеонора Джиоева. Мужчине было 72 года. Он поступил в больницу 17 октября уже в тяжелом состоянии с ковидной левосторонней пневмонией. Два теста на коронавирус показали положительный результат. У него был сахарный диабет и прооперированная онкология. К сожалению, с последствиями коронавируса, несмотря на проводимое медикаментозное лечение, организм из-за сопутствующих болезней не справился, сказала врач. В Грузии за сутки зафиксирован 2901 новый случай инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 57 753 случая инфицирования. За последние сутки выздоровели 2799 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 42 572 человека. Скончались еще 34 пациента. 14 человек с COVID-19 умерли в клиниках Тбилиси, 7 в Аджарии, 8 в Эмеретии, 3 в Шида-Картле, 1 в Квема-Картле и 1 в Кахетии.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Югостинская неделя. Медики бьются с коронавирусом, президент с депутатами. Итоги подводит Мурат Гукимухов.
Главное событие этой недели, этой осени, этого года – вторая волна пандемии COVID-19. Первая волна до республики не докатилась благодаря карантину на границе. А вот после снятия карантинных ограничений 15 сентября в том, что болезнь придет, никто не сомневался. Правда, не все предполагали, что она будет распространяться с такой скоростью. Количество заболевающих ежедневно в Северной и Южной Осетиях приблизительно одинаковое. А это значит, что в пересчете на душу населения на юге заболеваемость раз в 20-25 больше. Я говорил об этом с медиками. По их мнению, это нельзя объяснить ничем, кроме несоблюдения населения простых правил безопасности. На сегодняшний день статистика выглядит так. 1046 человек болеет, 134 выздоровели, 16 скончались, 228 пациентов лечатся в югостинских стационарах и около 40 в российском военно-полевом госпитале. Почему-то Югосед-Потребнадзор их учитывает раздельно. Кроме российских военных медиков, на помощь приехали еще 3 врача из Санкт-Петербурга с опытом работы в ковид-госпиталях. Трое – это немало, особенно если учесть, что весь антиковидный арсенал республики – 4 реаниматолога и 2 пульмонолога. Причем без опыта работы с коронавирусной инфекцией, потому что первая волна республику миновала. А отправить своих врачей на стажировку в России начальство не догадалось. По словам вице-спикера парламента, врача-реаниматолога Александра Плиева, даже с учетом этой помощи врачи едва справляются с потоком больных.
Ситуация крайне тяжелая, можно сказать. Каждый день поступает более 30 больных в больницу. Больница и так переполнена. Выписанных меньше намного, чем поступающих. Переполнена больница, не хватало медикаментов, не хватало кислорода, потому что вся была катастрофа. Не успели довести кислород, и минут на 40 больные остались без кислорода. 2 погибли. Задохнули.
А сколько умерло?
Ну, по моим подсчетам, 15. Даже 16-я умерла во Владикавказе. Где-то процентов более 50, это более 80 лет скончавшиеся. Одна была 41 год, и была, там у нее проблемы были со сколиозом, она погибла в Грузии. И до 80 лет менее 30%.
Что не так с российским госпиталем, который развернули в начале месяца? Судя по официальной информации, народу там лечится немного.
Официальной информации, по-любому, только лишь 40 человек. Хотя он рассчитан на 100, и говорят, на 150 могут развернуть. Но, как они говорят, все туда уже упирается. Они приехали без кислородного обеспечения, они боятся кислородозависимых к себе укладывать. Республика должна была их тоже обеспечивать кислородом, но, к сожалению, мы себя не можем обеспечивать. Тогда они совместно с нашим Минздравом решили так, чтобы хотя бы тех укладывать, которые пока что не кислородозависимые, и как бы их там грамотно лечить. И с другой стороны, я благодарен вот реаниматологам, которые приехали вместе с ними. Они, правда, в свое реанимационное отделение не укладывают, все по той же причине, по кислороду. Но они активно вошли в работу, и они нам помогают в наших зонах. день один человек, реаниматолог российского госпиталя, к нам приходит и вместе с нашими врачами работает в нашей красной зоне.
Наиболее остро, по словам Александра Плиева, в госпиталях ощущается нехватка среднего медицинского персонала. Нередкость, когда медсестры заболевают. Их становится все меньше, поэтому штаты красной зоны необходимо срочно расширять, говорит Александр Плиев.
Знаете, какие-то больные надо и переворачивать, их надо и кормить, ухаживать. Поэтому вот медсестры выходят вообще из строя в это ужас. Поэтому я предлагаю увеличить хотя бы на 20 больных, чтобы одна медсестра точно была.
А сколько сейчас приходится больных на одну медсестру в красной зоне?
А сейчас где-то на 30 минимум. Это запредельные нагрузки на самом деле. И тем более некоторые медсестры, к сожалению, не дождаются подмоги, потому что заболели другие, кто был на графике, и остаются на сутки, потому что заболели другие. А на сутки медсестры оставаться в этих комбинезонах – это ужас. Ну, вроде чуть-чуть ситуация сейчас выправляется. В каком варианте? В организационном. Уже поняли, что нельзя вот бросать медсестру одну на 24 часа, потому что она может погибнуть в этих скафандрах. И вот к этому мы медленно идем. К сожалению, это должно было быть все вначале сделано. Сейчас вообще в основном чем мы страдаем? Организационными моментами. Организации не было никакой.
В республике на этой неделе заявили о себе волонтеры. 3 дня назад в Южной Осетии было создано волонтерское объединение «Вместе». Как было объявлено, для помощи медикам и гражданам в период пандемии коронавируса. За 3 дня в объединение вступило около 40 человек. Супруга президента Линда Кумаритова пошла работать в красную зону, помогать медперсоналу. Пользователь Facebook Роберт Гарт разместил по этому поводу на своей странице пост с заголовком «Поступок достойный восхищения». Пост собрал 409 лайков и 146 комментариев, среди которых мое внимание привлек комментарий пользователя Игоря Плиева. Цитирую. «Во время Первой мировой войны сестры императора России пошли служить в госпиталь. Мы днем и ночью трудились санитарками, помогая раненым солдатам. Сегодня поступок супруги президента заслуживает такого же уважения и восхищения, как поступок семьи Николая II». Конец цитаты. Вот эти параллели и сравнения с августейшими семьями, честно говоря, настораживают. Недавно главный редактор ГТРК Мадина Валиева напомнила депутатам о необходимости блюсти верность престолу, когда говорила о президенте, который переживает за народ. Раньше такого не было, а теперь вдруг зачастило. К чему бы это? А поступок, действительно заслуживающий уважения, наверное, ему могли бы последовать и жены придворных. Еще одно событие, которое не прошло незамеченным и также многих насторожило. Кабинет министров продолжил работать на этой неделе в обычном режиме. Между тем, 29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства Геннадия Бекоева. То есть он уже безработный, а никакой не премьер-министр. Если кто пропустил, конституционное большинство депутатов обратилось к президенту с требованием отправить в отставку генерального прокурора Урмага Джагаева, как ответственного за убийство 30-летнего цхинвальца Инала Джабиева, которого на допросе силовики замучили до смерти. Президент Бибилов согласился отправить в отставку правительство, но не генпрокурора. В ответ депутаты объявили бойкот, пока не будут выполнены их требования. Парламент не собирается на сессии уже более 2 месяца. За это время истек срок Геннадия Бекоева. На сегодняшний день, говорит депутат от партии НХС Давид Санаков, в республике уже нет легитимного правительства. При этом, отметил он, исполнительная власть не предпринимает никаких шагов для выхода из кризиса. Послушайте фрагмент его интервью моей коллеги Ирине Келексаевой.
Мы не увидели ни со стороны президента, ни со стороны кого бы то ни было там в правительстве, аппарата правительства, заявления, какого-то информационного сообщения о том или ином порядке, который они сейчас дальше видят для реализации своих полномочий как правительство. Но фактически таких полномочий сейчас ни у кого нет. То есть любой документ, который будет подписан Бекоевым, который исполнял обязанности председателя правительства, может оспорить сторона, которая будет недовольна его какими-то решениями так называемого правительства, она может его оспорить в суде и должна будет выиграть, потому что у него нет полномочий подписывать документы от имени правительства. Все, они закончились. Сейчас остается единственная, то есть возможность, о которой мы говорили все это время, у президента. Президент может вывести республику из правового этого коллапса, принять на себя ответственность, которая и так на нем лежит. Он пытается ее переложить на чужие плечи, но она лежит грузом только на его плечах. Он должен прислать представление на увольнение генерального прокурора в парламент и прислать представление на председателя правительства, чтобы мы сформировали новое правительство, которое будет иметь законную силу.
Нелегитимны, по словам депутата, и все остальные члены Кабмина.
То есть, если Точев, министр здравоохранения, сейчас обратится в России за финансовой помощью, то это обращение тоже нелегитимно.
Я могу сказать, что раз правительство у нас на сегодняшний день нелегитимное, фактически его нет. А правительство состоит из министров, председателей комитетов, и значит и министра здравоохранения как такового у нас нет. Я не знаю, в качестве кого Точиев будет обращаться, и потом в качестве кого и кто будет присылать в парламент, грубо говоря, изменения, которые необходимо будет внести в бюджет. Кто? Потому что как такого правительства нет у нас.
То есть диспозиция в этом противостоянии такая. Вроде бы принятие решений в руках президента, но время на стороне парламента. Потому что до Нового года необходимо принять бюджет. У правительства есть 2 месяца для того, чтобы его сверстать и утвердить в парламенте. А затем передать в Москве. Потому что юго-осетинский бюджет – это расходная часть российского бюджета. А пока нет даже правительства. Если ничего не изменится, то Анатолий Бибилов потеряет лицо перед Москвой. Анатолий Ильич это понимает и упрекает в сложившейся ситуации парламент.
Мы должны понимать и знать, что такими мстительными шагами, действиями государство не может идти вперед. Поэтому я еще раз призываю депутатов парламента вернуться и продолжить работу. У нас впереди очень много задач. И самая главная задача – это борьба с той пандемией, которая сегодня есть здесь, у нас в Республике Южная Осетия. Решения надо принимать, и надо будет принимать по изменению в бюджет, который у нас готовится, и который, в общем-то, полностью будет ориентирован на выделение финансовых средств по борьбе с коронавирусом. Призываю депутатов еще раз проникнуться ответственностью перед обществом, еще раз проникнуться ответственностью перед народом, перед своими избирателями и начать работу.
Реакция президента говорит о том, что он не понимает или не хочет понять того, что происходит. Он выделяет одно событие, отдельное преступление, совершенное силовиками, и сосредотачивается только на нем. Дескать, преступники под замком, их примерно накажут, чего вам еще надо? Но при этом он наотрез отказывается видеть картину в целом, которую его оппоненты или просто наблюдатели называют кризисом государственности, как следствие его внутренней политики. Но Анатолий Ильич отказывается видеть, как он расхолаживал силовые структуры, как потакал их вседозволенности, когда защищал их от наказания за истязание заключенных, за зверское убийство торговца Арчила Татунашвили, когда разрешил им с оружием пойти в парламент и запугивать депутатов, когда отправил личную охрану без санкций проводить обыски в редакцию радиостанции ИР. Так бывает, говорит юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов, когда одна политическая сила получает слишком много власти в республике.
Мы оказались не готовы к ситуации, когда одна политическая сила получает слишком много контроля. Просто в Южной Осетии не было каких-то красных линий и механизмов, которые могли бы вот эту политическую силу оставить в определенных приемлемых рамках. И поэтому я всегда говорю, что то преступление, которое произошло в августе, да, вот эта трагедия, она не была сбоем, она была трагическим, но логическим, к сожалению, последствием, логическим результатом тех процессов, которые шли в Южной Осетии вот все эти последние годы. В отличие от других политических кризисов, которые были в Южной Осетии, это были кризисы внутри политической элиты там, кто за, кто против, новый президент, старый президент. Сейчас это кризис государственности Южной Осетии. И вот они этого до сих пор понять не могут. Причем, учитывая то, что у нас суперпрезидентская республика, то суперполномочия подразумевают и суперответственность вообще-то. Вот вторую часть вот этого политического супермеханизма почему-то до сих пор власть не понимает. Единая Осетия и, к сожалению, президент, они до сих пор, по-моему, не поняли, что так играть нельзя. И вот так подходить к этому делу хочу, нельзя.
Это был юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
В публичном пространстве Абхазии недавно была обнародована программа гармонизации с законодательством Российской Федерации, которая напоминает властям самопровозглашенной республики о необходимости выполнения обязательств, заложенных в договоре о сотрудничестве и стратегическом партнерстве с Россией, и вносить в закон изменения, на которых давно настаивает Москва. В Абхазии эта программа вызвала неоднозначное отношение и острую полемику, особенно в части приватизации электросетей и снятия запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам. Центр социально-экономических исследований подготовил свой анализ программы и направил его правительству. О выводах экспертов нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала экономист центра Хатуна Шатипа, наш гость недели.
Хатуна, расскажите, пожалуйста, откуда взялся этот документ, который обсуждается активно в общественном пространстве и состоит из 46 пунктов, часть которых вызвала очень острую полемику в абхазском обществе.
Эти 46 пунктов – это проект программы по гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. В таком виде, в котором, вот вы сказали, обсуждается, поступило на имя премьер-министра Республики Абхазия 9 декабря 2019 года. Для обсуждения предлагается проект со стороны Министерства по делам Северного Кавказа. И вот это приложение, есть эти 46 пунктов.
Почему столько времени мы о нем ничего не слышали, и почему он вдруг появился только сейчас?
Мы же с вами знаем после декабря, как у нас развивались события политические, январские, последовавшие за ним выборы президента, потом формирование правительства. Вот почему этот процесс затянулся. И только 23 июля премьер-министр Александр Ангва отправил письмо начальнику управления по приграничному сотрудничеству Филатову Алексею Евгеньевичу, где объясняется причина, почему задерживается ответ с абхазской стороны. Здесь обозначены мероприятия, которые требуют дополнительного согласования.
Поясните, почему вы решили откликнуться и высказать свое мнение по этому документу?
Когда этот документ к нам поступил, мы сделали анализ, просмотрели структуру, выделили наиболее важные, на наш взгляд, вопросы, по которым нужно дать разъяснение с нашей стороны. Подготовили документ соответствующий и опубликовали не только на сайте. Мы отправили в Совет Безопасности Республики Абхазия и на имя спикера парламента Республики Абхазия.
Если смотреть этот документ, то в чем заинтересована абхазская сторона?
20 пунктов из этих 46 предлагается абхазской стороной. Одна часть, вот это тоже можно условно опять делить, это относительно разработки законопроектов, таких как о лизинге, об упрощенной системе налогообложения, о государственной пошлине, о пенсионном обеспечении. Там написано «принятие закона об образовании», и это наша сторона как бы предлагает Министерство образования России. И есть вторая сторона, когда не только законопроекты абхазская сторона предлагает, но разработать нормативные акты на уровне ведомства. Вот что у нас вызывает в данном случае вопросы. Например, пункт 18, 19. Разработка и принятие приказа Министерства финансов Республики Абхазия об утверждении порядка размещения, обращения, погашения государственных займов и об утверждении порядка составления, ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета. То есть это наша сторона предлагает Министерству финансов российской страны. Здесь нарушается статья 10 Конституционного закона нашей страны о кабинете министров. Согласно этой статье, подготовку нормативно-правовых актов осуществляет Кабинет министров Республики Абхазия. Получается, что вот чтобы внутри ведомства издать приказ, постановление, наша сторона обращается за поддержкой в государственную структуру другой страны. Так вопрос тогда встает. И если мы уже внутренние какие-то документы не можем разрабатывать на уровне ведомств, тогда зачем их нам содержать, нам, налогоплательщикам? Снять надо тогда с республиканского бюджета такую нагрузку.
Рекомендации Центра социально-экономических исследований начинаются с пункта 2 из этих 46, который касается сферы энергетики. Вы в своем документе говорите о том, что это может негативно отразиться на всей отрасли. Поясните, пожалуйста, что за рекомендации содержатся в пункте 2, почему они вызывают у вас опасения?
В пункте 2 российская сторона предлагает внести изменения в законе об электроэнергетике в части, где не разрешается приватизировать передающие сети в Республике Абхазия. У нас есть закон о приватизации республиканской и муниципальной собственности 2016 года. Там в статье 3, пункте 2, перечень идет, что нельзя приватизировать в Абхазии. Например, памятники, школы, вузы. И в том числе там 16-м подпунктом передающие сети электроэнергетики с оборудованием и установками для трансляции и коммуникации. Вот исходя из этого, наши законодатели в законе об электроэнергетике исключили возможность приватизации. Сейчас российская сторона рекомендует, чтобы мы изменили этот пункт в законе и что передающие сети можно было приватизировать. Но дело в том, что энергетическая система состоит из множества элементов, но важнейшей составляющей являются передающие сети. То есть наш законодатель ничего не нарушал, исходя из интересов государства, из нашей национальной безопасности. Этот пункт включил в закон об электроэнергетике. В самой Российской Федерации, в Конституции, статья 71 гласит, в ведении Российской Федерации находятся федеральные энергетические сети, ядерная энергетика, вот как приравнивается, а насколько это важно для государства, чтобы они находились в ведении. К сожалению, у нас в Конституции вот такой статьи нет, где бы говорилось, что конкретно принадлежит Республике Абхазия. Но, как я говорила выше, есть закон, который уточняет, что нельзя. И здесь подход со стороны как бы гармонизации нам не совсем понятен. Мы же ничего не нарушаем. Гармонизация законодательства и приватизация – это скорее интересы капитала. Если бы это было бы на уровне государства, какие-то договоренности по электросетям или по энергетической системе, конечно, у нас не вызывало бы столько вопросов. А здесь идет речь о интересах капитала.
В своем анализе вы отметили как позитивные 4 пункта 37-40. Что это за пункты, чего они касаются и почему, на ваш взгляд, они нужны и важны?
4 пункта с 37 по 40 предполагают изменения в некоторые законодательные акты, которые направлены на совершенствование таможенного дела, на выработку общих подходов к формам таможенных документов. Таможня Республики Абхазия обратилась не так давно к нам. Это, кстати, единственный государственный орган, который изнутри, понимая необходимость реформирования, сами выработали проект стратегии развития таможенных органов. И мы давали заключение на этот проект, и нам пришлось немножко углубиться в эту тему. И понимаем, что действительно необходима синхронизация. Вот в данном случае слово «гармонизация» очень подходит. Это направлено на облегчение участникам внешнеэкономической деятельности вот этих всех процедур таможенных, которые связаны с прохождением границы. Мы отстаем в плане перехода на цифровые платформы. У нас, к сожалению, еще документы многие на бумажном носителе. Их надо согласовать, в разные окна обращаться. И там есть еще много таких правовых, процедурных вопросов, которые, на наш взгляд, очень положительно повлияют, если они будут продвигаться совместно с российской стороной.
Наиболее дискутируемый пункт в документе, о котором мы с вами сегодня говорим, это пункт 14. И он касается снятия запрета на продажу недвижимости гражданам России. Пожалуйста, расскажите о позиции ЦСИ по этому вопросу.
Сама формулировка нам кажется некорректной и немножко противоречащей. Вот смотрите, пункт 14 гласит: внесение изменений в действующее законодательство Абхазии в целях снятия запрета на продажу жилой недвижимости российским гражданам. Звучит так, как будто в Абхазии есть специальный пункт закона, где запрещается продавать жилую недвижимость российским гражданам. А в нашем законодательстве речь сейчас конкретно идет о постановлении Кабинета министров 95 года. В пункте 3 для совершения сделок участники должны быть гражданами Республики Абхазия и иметь паспорт гражданина Республики Абхазия. Запрета как такового конкретно на граждан России у нас нет. Если есть такие желающие, которые хотели бы приобрести недвижимость, да, это сложно процедурно, но это регулирует другой закон, закон о гражданстве. И тогда уже надо вести консультации и переговоры по внесению изменений в закон о гражданстве. Ошибка с нашей стороны заключается в том, что мы от этого вопроса прячемся и до сих пор не приступили к реальному изучению дел, к разработке внесения изменений в соответствующее законодательство о жилищном, например. У нас работает до сих пор жилищный кодекс Советского Союза. Здесь еще очень важно, что вот в контексте поднятого вопроса. Мы должны строить правовое государство. К сожалению, сегодня у нас много пробелов образовалось именно в этом аспекте. И это очень болезненно ударяет не только по имиджу, но и по социально-экономическому развитию нашей страны. Буквально вчера была передача по российскому каналу «Человек и закон». И там приводились очень конкретные примеры граждан России, этнически русских, которые проживали до войны в Абхазии, пострадали из-за войны, вынуждены были уехать. Там даже приводились примеры, когда Верховный суд Абхазии принял решение, но они уже 8 лет не могли заселиться в свою квартиру.
Гостем недели была экономист Центра социально-экономических исследований Хатуныша Типа. С ней беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.